Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 581 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешняя неделя названа Святой Церковью «Неделей о Самарянине». Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Троицы Сергиевой Лавры, посвященное беседе Христа с самарянкой. Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского – продолжение цикла заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата продолжает нашу программу. Затем вы услышите четвертую заключительную часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг о своем отце, исповеднике православия 20-го столетия, протоиерее Николае Беневоленском. Завершит этот час беседа, посвященная празднику Светлого Христова Воскресения. У нашего микрофона будет его преосвященство, преосвященнейший Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский, выпускник Московской духовной академии, об истинности воскресения Христова. Программу открывает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова в неделю о Самарянине.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Христос воскрес! Братья и сестры, сегодня Святая Церковь предлагает для нашего назидания повествование из земной жизни Господа Иисуса Христа о беседе Его с самарянином. В Евангелии говорится, что однажды Господь Иисус Христос решил из Иудеи пойти в Галилею. Но для этого им нужно было пройти через Самарию. А иудеи того времени считали самарян нечистыми и боялись, чтобы не оскверниться. Они даже, когда нужно было идти в Галилею, обходили Самарийскую область. Господь пошел через Самарию, и здесь, возле города Сихема, был колодец, который принадлежал знаменитому патриарху Иакову. Господь остановился возле этого колодца и послал учеников в город, чтобы они приобрели пищу. В это время подошла самарянка, чтобы набрать воды. Господь обратился к ней и сказал, чтобы она дала ему напиться воды из этого колодца. Самарянка удивилась и сказала: «Как ты просишь у меня пить воды, ибо в Самаряне с иудеями не сообщается. А это произошло потому, что раньше на территории Самарии было Израильское царство, там жили иудеи. И вот когда в VI веке ассирийцы напали на эту местность, покорили ее, то многих увели в плен. И кроме того, на эти плодородные места они поселили язычников. И через некоторое время случилось так, что на территории Самарии оказалось смешанное население. Язычники смешались, вступили в смешанные браки с иудеями, и таким образом уже не было чистокровных иудеев в этой области. Те из иудеев, которые попали в плен, они тоже уже вступили в смешанные браки на чужбине, вернулись уже не будучи чистокровными иудеями. Кроме того, они потеряли истинное понятие о Боге. Они признавали только Пятокнижие Моисея и не признавали пророков. И поэтому, когда иудеи, которые сохраняли чистоту веру, впоследствии попали в плен вавилонский из иудейского царства и затем вернулись, сохранив свою нацию и веру, то они не разрешили самарянам участвуя в строительстве города Иерусалима, Иерусалимского храма, не разрешили им молиться в Иерусалимском храме. И в связи с этим самаряне построили себе храм на горе Горизим, и там приносили жертвы и совершали молитвы. И таким образом, во времена Христа Спасителя между иудеями и самарянами существовала вражда. И вот Господь, обращаясь к самарянке, говорит, что если бы ты знала, с кем ты беседуешь, то ты сама попросила бы у него воды, и он бы дал тебе воды живой, которая приводит жизнь вечную. Самарянка не могла понять глубины этого смысла и попросила у него такой воды. И Господь возводит ее на более высокую степень богопознания. Он ей говорит: «Позови своего мужа». И когда она сказала, что у ней нет мужа, то Господь проявил свой пророческий дар. Он сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ты имела 5 мужей, и тот, который ты сейчас имеешь, он не твой муж». Это уже было даром прозорливости. И она тогда обращается к нему, как к пророку, и говорит: «Господи, некоторые говорят, что спасение от иудеев, а мы молимся на горе Горизим». И Господь предсказал, что наступает новое время, и хотя иудеи сохранили чистоту веру и спасение от иудеев, но наступает время, когда прекратят свое значение ветхозаветные жертвы и обряды, и будет поклонение Богу духовное. Богу поклоняться духом истинную на всей земле. И затем самарянка, имея такую простоту нрава, говорит, что мы знаем, мы ожидаем Мессию, и если Он придет, то все нам сообщит и все нам объяснит. И Господь впервые за этот период сказал ей о своем божественном достоинстве. Он сказал: «Я тот, которого ожидают, с которым ты беседуешь». И самарянка сразу уверовала, бросила водонос и пошла сообщить своим соотечественникам. И в это время пришли ученики, которые удивились, что он беседовал с самарянкой. И Господь предсказал, что самаряне откликнутся на эту проповедь, что многие из них уверуют. И он говорит: «Посмотрите на нивы, они готовы к жатве, но мало делателей, и нужно молить Господа, чтобы Он послал делателей на свою жатву». И действительно, когда множество самарян пришли к Господу, то они уверовали вместе с самарянкой, которая их привела, уверовали в нее как Мессию и получили от него наставление о вечной жизни. И вот этот случай служит для нас назиданием, что Господь каждого человека призывает на путь спасения. В жизни каждого человека действует промысл Божий. И различными средствами промысл Божий устраивает такие обстоятельства, что человек может узнать о Боге, может познать истину. Только человек должен откликнуться на зов Божий. Во времена Христа Спасителя были книжники и фарисеи, которые тщательно изучали закон Божий. Но они страдали неисцельными недугами. И одним из таких главных недугов была гордость и тщеславие. Гордость и тщеславие помрачило их разум, и они не могли познать Мессию, хотя были все признаки того, что наступило время, что пришел Мессия, и что Господь действует чудодейственно через Мессию. Гордость помешала им познать Бога. Это случилось и с дьяволом. Будучи одним из высших ангелов, он возгордился. Гордость омрачила его разум. Он был низвергнут с неба. И когда Христос Спаситель пришел, то от дьявола были скрыты тайны домостроительства Божьего. Он даже не мог познать божественное достоинство Иисуса Христа. Путем гордости дьявол отвел от истинного богопознания наших прародителей. Пообещал, что если они нарушат заповедь Божию, то станут равными Богу. И вот в сегодняшнем Евангелии говорится, что самарянка и другие ее сограждане этого города, они меньше знали о Боге, но имея смирение и кротость, они стали способными познать Спасителя мира и принять Его учение. И поэтому Святая Церковь напоминает нам о том, что гордость является родоначальником многих страстей и пороков. Гордость является причиной многих наших падений. И поэтому, если христианин стремится к Господу, то чем большей степени он приближается к Богу, тем большей степени усиливается его смирение. Поэтому все праведники считали себя великими грешниками и были смиренными и кроткими. И вот это состояние святитель Феофан Затворник объясняет в следующем сравнении. Он говорит, что если войти в комнату, в которой закрыты окна и двери, то мы там ничего не увидим. Но если в комнате появится слабый свет, то мы увидим только большие предметы, находящиеся в комнате. И только при ярком солнечном освещении мы можем даже найти пылинки, находящиеся в воздухе. Подобное происходит и в духовной жизни. Если человек не стремится к Богу, не кается, то он находится во тьме греховной. Потому что Господь является светом духовным, который просвещает всякого человека. Если человек покается и начинает исполнять заповеди, то он вступает в общение с Богом. И вступая в общение с Богом, этот человек просвещается божественным светом. И чем в большей степени, чем с большей ревностью он исполняет заповеди Божии, тем большей степени он просвещается этим божественным светом. И в этом божественном свете он видит не только свои недостатки греховные, он видит мельчайшие немощи человеческой природы. И поэтому он искренне и сознательно считает себя грешным. И кроме того, праведники сознавали, что если они что-либо преуспели в духовной жизни, то это является милостью Божией. Это можно сделать только с помощью Бога. Ибо Господь говорит, без меня не можете творить и ничего. И кроме того, праведники сознавали, что если им стоит возгордиться, они лишатся божественной благодати и не смогут побороть козни дьявола. Поэтому сегодняшнее повествование, оно должно послужить для нас назиданием, то мы должны стремиться приобретать добродетель смирения. Если человек возгордится, то он становится неспособным познать истину. И мы знаем, что многие христианские общины отвергли предание церкви, не признают авторитет святых отцов и вселенских соборов, и своим разумом греховным хотят познать богооткровенное учение. И таким образом они уклонились на ложный путь спасения. Многие люди создали различные религии и стремятся путем подвигов, не руководствуясь учением церкви, стремиться к угождению Богу. Но все они уклонялись на путь, который называется состоянием прелести. Поэтому мы должны благодарить Бога, что Господь даровал нашему народу православную веру, стараться изучать Священное Писание, руководствуясь творением святых отцов. И в то же время, сознавая свои немощи, мы должны как можно чаще обращаться с молитвой к Господу и к святым угодникам Божьим. И тогда божественная благодать будет укреплять наши немощи, наши недуги. Божественная благодать будет укреплять нашу ревность, а святые угодники Божии будут для нас путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Георгия Тертышникова о беседе Христа с самарянкой. Нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Забота о зяте. Вы упоминаете о письме, в котором вы описали мне жизнь и действия зятя моего Фиделина. Не получал. Много вам благодарен за это письмо, которое было бы для меня очень дорого. Благодарю вас за откровенность. Ее-то я и желал от вас. Вы просите меня побродить его и наставить. Половину дела уже я сделал. Написал, чтобы он не расстраивал своим безумным непослушанием и грубостью благочинного мира между мною и вами, и не смел бы от меня надеяться на малейшие затраты, если дурно будет вести себя. Но прошу вас не гневаться на него, а исправлять его отечески. Пощадите его ради семейства. Припомните, что все мы обложены немощью. И что, если бы Господь взыскивал с нас за все беззакония? Кто бы устоял? Так и Он. Остави нам долги наши, говорим мы в молитве Господней, як же и мы оставляем должником нашим. Он ваш должник. Простите Ему. О строительстве Сибирской железной дороги. В 90-х годах XIX века по указу императора Александра III был создан комитет Сибирской железной дороги, задачей которого стало не только строительство дороги, а и храмов, школ вдоль нее. Вскоре после всего отец Иоанн обратился к соотечественникам. Сердечно сочувствуя великому делу распространения церквей и школ по великому сибирскому вновь проложенному пути, выражаюсь им желание, чтобы дорогие мои соотечественники отнеслись с горячим участием к делу постройки церквей и школ, не жалели своих свободных капиталов в соответствии мудрой воле нашего великого государя. Некоторые храмы и школы строились на средства самого батюшки. Из юмора. Ему камелавку для покрытия курчавой головы, а к ней камелавка особенно хорошо идет. Благодарение за статью редактору. Духовенство Православной Церкви благодарно вам за прекрасные статьи многообразного духовного содержания, украшающие издание церковных ведомостей. Они сделались неоценимым вкладом в нашу церковно-богословскую литературу. Дай Бог вам и сотрудникам вашим много-много лет еще показываться своим богопросвещенным умом и богословским знанием и созерцанием для украшения страниц журнала. Благодарение Богу! Вот я по настоящий час путешествую на свою родину и на своем пароходе и нахожу полное удовлетворение духу и утружденной плоти. Благодарю Бога, прославляю Его благость, величие, всемогущество, святыню, красоту невыразимую. Отношение к наставлениям батюшки. Твердо верю, что вашими устами сам Бог говорит, и я в точности исполню все то, о чем вы написали мне. Неумеренные почитатели батюшки и клеветники. Велик своим самоотверженным служением Богу и людям добрый пастырь, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Счастливы были те люди, которые могли вместе с ним, его устами, молиться, быть у него на исповеди, слышать его богодухновенные поучительные слова, проникавшие в самые глубины души, сеявшие там спасительные семена, приносившие обильные плоды. К нему тянулись все верующие люди, а подчас и околоцерковные, и готовы были исполнить любое его указание. Они верили в богопросвещенность его наставлений. Сила его духа была велика, авторитет высок. Но этот же авторитет вызывал не только благоговение к святому пастырю, а и неумеренное почитание. И, что не менее опасно, зависть, ненависть и, как результат этих страстей, клевету. Сам же батюшка был смиренно мудр, всегда оставался достойнейшим пастырем Святой Православной Русской Церкви. Письма батюшки показывают, что среди неуместных почитателей его были люди разного духовного состояния. Одни доходили до крайности, другие держались несколько умеренных взглядов. Первые, дошедшие до своего рода сектантства, заявляли: «Отец Иоанн есть Иисус Христос». Или еще решительные: «Отец Иоанн Кронштадтский есть Троица». Несколько умеренные почитали батюшку при его жизни за святого, ставили его портреты рядом с иконами, писали в его славу акафисты. Отец Иоанн – святой человек. Портрет изображения отца Иоанна висел рядом со святыми иконами, и перед ним зажигались свечи. Некий крестьянин сочинил акафист великочудному сподвижнику Иоанну Ильичу Сергиеву в Троице Славимому. Батюшка гневно писал ему: «От Преосвященного Костромского я получил письмо, при котором он препроводил ко мне твой несмысленный, безумный, святотатственный и богохульный акафист моему недостоинству. Кто тебе, невежде, внушил этот акафист? Полагаю, что сатана. Как ты, глупейший, осмелился во зло употребить мое имя и мне, грешному человеку, хотя и священнику, составить акафист, подобающий только святому? Чего же ты не нагромоздил? Никакому здравомыслящему человеку читать невозможно бесчисленных несуразностей в твоем книгоморательстве. И ты читал слова безумия твоего простодушным людям, простым и неученым. Они тебе, безумцу-самозванцу, верили. И какое у тебя было намерение при составлении этой билиберды? Основать свое раскольническое общество, собирать свои собрания и отлучать добрых, простых людей от Церкви Божией? Разве нет в Святой Церкви богомудрых акафистов? И как ты смел меня, грешного, произвести во святые? За кого ты себя самого считаешь? Проклинаю я твой акафист. Скажи это всем твоим служителям и последователям». Это письмо следовало бы прочитать в первую очередь тем, у кого имеются раскольнического характера уклонения, во-вторых, и тем, кто стоит на грани прелести.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского» слушайте в ближайшем выпуске программы «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели, сегодня мы завершаем ваше знакомство с воспоминаниями Веры Николаевны Данненберг о своем отце, протоиерее Николае Беневоленском. Эту передачу мы посвятили 70-летию со дня открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 1946 году.
Нет, мы туда не ходили. Нас папа не благословлял. Папа говорил, нечего там делать. И он не ходил. Я знаю, что мы ездили к отцу Израилю, был в Кенове такой, был игумен отец Израиль и отец Иосиф. Между прочим, отец Иосиф был протодиаконом в Москве. И вы знаете, вот я его видела уже, когда я уже не пела даже в хоре. Как-то приехала и смотрю, он подошла, подумала, но он меня не узнал. И, видимо, побоялся, и он не узнал. Ну, а я к ним ходила, потому что папа преподавал отцу Иосифу. Богословие преподавал, ходил к ним. У них был улей свой на Красиковке, домик. Отец Израиль, отец Иосиф, вот и еще какой-то ермонах. И я туда ходила, вот этот мед их пробовала новый, и показывали мне улей там. Папа везде меня брал. Между прочим, вот никого такая меня везде брал. В основном воспитывала мама у нас, потому что папа был, жил храмом все. Папа очень любил храм и жил храмом, как говорится. Праздники проводили в отношении церкви, мы обязательно. Но вот, например, исповедоваться. Папа говорил, что исповедоваться, мы ходили, Иоанн Предтеч храм есть. Голубой вот такой, вы знаете, там стоит Иоанн Предтеч. Вот мы туда ходили, там батюшка, и мы там исповедовались. Не у своих, а исповедоваться ходили туда всегда, Иоанн Предтеч. А здесь в основном что у нас? Ну вот связь с духовными детьми отца Алексея, которые раньше ходили. Они так приезжали потом к нам и бывали. Ольга Серафимовна Дефендовы, две сестры Дефендовы. Ольга Серафимовна и Марья Серафимовна. Вот это уже приверженцы отца Алексея. И потом они к папе перешли. У папы всегда приезжали к нам, бывали. У меня так, я работала в поликлинике, и по повышению квалификации я ездила с отрывом на рабочее место сюда, в Москву, по 2 месяца. Я в туберкулезном институте проходила 2 месяца, потом в клинической лаборатории, и потом в венерологической. И меня всегда, когда я кончала, к себе наша, а у нас поликлиника, она распределена была там по отделам, всегда меня перетягивали к себе. Но вот я туберкулезных я обслуживала, я помню, я венерологических я не стала обслуживать. Но я вот устроилась работать, когда папу в ссылку послали, я устроилась, вот почему, потому что мне обещали проезд бесплатный. А так мне поехать не пришлось. Вы знаете, я вам скажу, что мы как-то не скрывали ничего этого. Поэтому особенно такого отношения было плохого особенно, не скажу. Я-то в школе не училась фактически. Я частным образом кончала. А потом вот курсы, а потом заканчивала лабораторные 2-годичные, специализировалась уже после. Сначала специализировалась по туберкулезу, потом по венерологическим заболеваниям. Потом на 2 года лаборанты, не закончившие, не имеющие образования, значит, для диплома, диплом получила. Поэтому, когда я выходила замуж, то у меня уже было так, что муж у меня учился еще, он у меня первый курс только закончил, а я работала в больнице Мессантрот. Вот еще интересно очень. Больница Мессантрот – это Ялская больница. Здесь вот она находится недалеко. И она выходит двором, стеной больницы, в двор Симеона Столбника церкви. Я, когда работала, дежурила ночи, сутки дежурила, 2 гуляла в больнице, иногда проходила в онкологические отделения, срочный анализ какой нужно, все двором. И, знаете, видела, что вот эта церковь наша, Семен Столбника, она справа и слева с колоннами, там колонны большие такие, и среди этих колонн наверху красную лампадочку. Все время горит красная лампадочка. А еще храм был закрыт. Я думаю, Господи, да что ж такое? Надо сходить все-таки и проверить. Уже будучи замужем, думаю, надо все-таки сходить и проверить, как эта лампадочка там горит, почему. Прям вот ясно, красная лампадочка. И потом вот я пошла как раз выяснять, и кто туда назначен, все. И вот и уже потом вот открывали храм. Вы знаете, я смотрю, все-таки много очень пустого. Как-то неглубоко веропроник. Вот так это так поверхностно, понимаете? Верха схватают и смотрят, но вот такой глубокий. Есть люди, я ничего не говорю, есть. Но молодежь очень с трудом поддается, очень.
Подошла к концу четвертая часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг о своем отце, протоиерее Николае Беневоленском. Напомню, эту передачу мы посвятили 70-летней годовщине со дня открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после безбожного плена в 1946 году. У нашего микрофона его преосвященство, преосвященнейший Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский.
Пасха Христова – это действительно очень важный момент в жизни не только человека, но и всего космоса. Вдруг смерть, казалось бы, праздновавшая победу над всем, то есть все, что было сотворено Богом, якобы должно быть подвергнут тлению смерти. И вот в Пасху смерть проходит мимо. В Пасху человек вдруг становится совсем другими свойствами. Если Адам был сотворен Богом и находился в раю, чтобы хранить и возделывать рай, то в Пасхе Христовой мы уже становимся сынами света, наследниками вечности. Мы становимся общниками, да еще какими общниками? Не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно, так соединено божество и человеческая природа во Христе. И вот Пасха – это действительно просветление, прохождение мимо смерти. И, собственно, в этом заключается наше спасение. Быть приговоренным дьяволом и грехом смерти, вдруг почувствовать радость избавления от этого приговора. Быть пораженным тьмою, вдруг увидеть такое просветление жизнью, благодатью, самим Богом, что не остается никакого следа от того, что человека превращает в ничто. Поэтому Пасха Христова, она является не столько праздником или выделенным днем из обычной нашей жизни, она становится процессом восстановления человека для вечной жизни. Причем процессом завершающей стадии. Если мы видим, как во время страдания Христа Спасителя идет борение за жизнь, то в Пасхе Христовой мы уже видим радость торжества этой жизни. Не просто там происходит уже что-то, а здесь уже свершилось. Здесь стало достоянием, стало реальностью. И поэтому Пасха Христова – это не просто праздник, не просто событие, это действительно процесс жизни, который просвещает всякого человека. Вот во время Страстной Седмицы мы видим, как на крест возлагается черное покрывало, храмы облачаются в темные ризы, потому что тьма готова поглотить источника жизни. Тьма готова сделать так, чтобы ее торжество было безраздельным. Но Господь не оставляет свое создание, не оставляет человека. Приходит и проводит нас мимо этой тьмы. Он вот, если посмотреть на крест, распростирает свои руки на кресте и тем самым не пускает нас в область смерти. Вот за плечами Христа Спасителя, за его руками расположен крест, орудие смерти. За этой смертью темное покрывало, тьма. И вот Христос со креста не пускает нас в этот мир, где пустота, темнота и отсутствие жизни. Господь предупреждает нас от этого, и вот в этом процессе происходит становление человека. Если человек внемлет Христу, если желает жить, если хочет быть с источником жизни, вдруг происходит чудо. Вот это «если» становится реальностью, уже не «если», это так и есть. И первым, кто вкусил этот свет на земле, был Христос Спаситель. Он вкусил и уксус смерти, и он просветил и просветил весь окружающий мир своим воскресением. Он первый сделал для нас шаг, он прорубил вот эту дверь в двор овчий. Он стал тем путем, следуя которому мы вдруг становимся совсем другими, не похожими на весь окружающий и животный мир. Мы становимся причастниками не только жизни, но и света в жизни, и радости вечной и бесконечной, и совершенствования бесконечного. Другими словами, Пасха Христова – это наше следование, причем следование за Христом с радостью, с надеждой, упованием, с уверенностью, что полученное нами вот это человеческое достоинство не будет украдено дьяволом, не будет уничтожено грехом и смертью, а оно будет воспринято Богом. И те вот дарования, которыми нас Господь украсил, они будут развиваться и процветать уже в райской жизни, то есть в непосредственном общении с Богом, и никакой грех уже не будет торжествовать, уже не будет опасности измены Богу, не будет опасности порабощения страстям и греху, не будет опасности человеку вдруг вступить на путь обратный следования Богу. Поэтому Пасха Христова – это действительно день спасения. Спасение от пустоты, от темноты, от смерти, от рабства греху. Пасха – это чудо света, которое становится достоянием каждого человека. И только порой одного желания достаточно, чтобы этот свет вошел в человека и там совершил чудо. На примере обыкновенного разбойника, который вдруг почувствовал, что рядом не просто такой же преступник, как он, а тот, которого можно даже и попросить, чтобы он помянул меня во царстве своем. То есть настолько это значимо, велико, что отличается от всей нашей обыденности, от всех наших праздников, от всех наших надежд и чаяний. И можно много говорить, наверное, в силу своего понимания, образования, привычек, но не случайно апостол Павел это обозначил, что видел то, что сделал Бог, и не лить человеку глаголоти, то есть и невозможно человеческим языком выразить то, что Бог сотворяет человеку, и с человеком, и для человека. И все это сконцентрировано буквально в самом празднике Пасхи. И поэтому Пасха Христова – это, конечно, и радость погибавшего, но спасенного. Это радость слепого и вдруг прозревшего. Это радость бывшего в опасности смерти и вдруг получившего все, что касается избавления от этой смерти. Пасха действительно праздник. И само слово «праздник» – это праздновать и славянское слово, то есть выделить из обычной нашей жизни и обратить особое внимание на это событие и этот день, в который оно происходило. Так вот, Пасха, она не заключается в один день. Наверное, промыслительно, что она и празднуется в разные дни. Она наполняет собою человека не только в конкретный день 15 апреля, оно и 16, и 18, также и мая, и июня, и сентября. То есть весь год она уже становится вечной, бесконечной. И, наверное, и сейчас тоже уместно выразить вот это состояние славянским словом «присно». То есть сегодня всегда. Сегодня всегда. И если мы приобщаемся к этому, то, конечно, это становится таким благом, таким даром, таким чудом, которое, вот как апостол Павел говорит, что и невозможно выразить человеческим языком. То есть мы приобщаемся к процессам, которые не заключаются ни во времени, ни в пространстве, ни в настроении человека, ни в желаниях, ни в чем. Это происходит, ну, в масштабах бесконечных. И не случайно Господь нас призывает, чтобы мы не поддавались временным соблазнам, искушениям и прельщением, и следовали тому свету, который он нам привнес в нашу жизнь. И не случайно он говорит, что он свет миру, не случайно он говорит: «Придите ко мне», не случайно Христос, любя нас, не оставляет ни при каких обстоятельствах, будь грешный или святой человек, старый или младый, добрый или злой, насколько же он, Господь, ценит тех, кто нуждается в его помощи. Настолько он ждет, чтобы человек захотел, чтобы вдруг этот свет, вопреки всем, может быть, даже земным человеческим законам, поселился в душе, в уме и в сердце человека. Как в Евангелии Господь говорит: «Приду к ним и вселюсь я в них, и обители в них совершу, и они мне будут сынами и дочерями, а им буду Богом». Ну, как это вот можно осмыслить, допустим, бытовыми понятиями? Они просто не могут ни рядом находиться, ни вне распространяться. Можно только высказывать временным языком бесконечное желание действительно быть со своим Творцом. И Пасха Христова, она не случайна, ведь мы помним, как Господь подводил человека к этим событиям, как готовил человека. Ведь мы же с вами знаем, чтобы зародиться человеку, это надо познакомиться мальчику, девочке. Нужно, чтобы было зачатие ребенка, и чтобы он сформировался для того, чтобы увидеть свет 9 месяцев. Когда увидит этот свет, чтобы он сформировался еще как человек, не просто как животное, а как человек, то есть стал произносить слова, видеть, чувствовать, осознавать, давать оценку всему окружающему. И наступает период, он, оказывается, уже может, осмысливая свои действия, и может и должен уже каяться и давать оценку своим действиям в жизни. Приходит момент, когда человек вдруг начинает распространять себя в окружающий мир, до какого-то состояния сначала знания, потом уже и участия. И вот наступает момент, когда человеку нужно созреть до таких вещей, которые человека делают образом Божиим. И этого мало, оказывается. Человек должен еще дойти и до подобия Божия. И случайно при творении человека, мы видим на первых страницах Библии, сотворим человека по образу нашему и по подобию. Потом человек был сотворен по образу. И вот подобие человеческое, оно не соответствовало подобию Божию. И вот через воскресение произошло вот это вот подобие. Тело человеческое соединилось с Богом, не слитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Во Христе мы получили такое, чего невозможно как-то даже дерзновенно и помыслить. Вдруг временное и сотворенное становится вместе с вечным и несотворенным. И поэтому, конечно, вот эти вот человеческие этапы становления, они и завершаются в Пасхе Христовой. Вспомним даже просто историю человека. Израильтяне находятся в Египте, затем их Господь выводит из Египта. И как Он их готовит? Ведь увидели землю обетованную и не готовы были в нее войти. Вот для того, чтобы подготовиться, нужно было, оказывается, всем-всем умереть. 40 лет ходили по пустыне, пока не умерли все, не готовы были. Только новое поколение с новым мышлением могло соответствовать тому, чтобы ожидать пришествия в мир самого Бога-Творца. Ведь какие процессы происходили? Сколько было сомнений, сколько было различных потрясений, слез, крови. И вот через все это готовился человек. И был приготовлен всего-навсего один человек, Матерь Божия. Приготовлена была для того, чтобы на протяжении всего исторического процесса соответствовать тому, что ожидает Бог от человека. И вот этот процесс становления человека, он привел нас к уровню Матери Божией. А процесс становления всего человечества привел нас к уровню воскресения Христа Спасителя. Мы пришли к Нему не в смысле достойны этого, и мы это, в общем-то, воспринимаем как должное, а мы стали причастниками, то есть участниками этого процесса. И уже через желание быть в этом свете, через следование Христу, Его учению, заповедям и, конечно же, тем делам, которые соответствуют нашим желаниям, вот через них, и, конечно, человек становится причастником и вечной жизни, и бесконечного света, и, конечно же, неизъяснимой радости. И как Моисей выводил своих соплеменников из египетского плена, так и Христос вывел нас из плена греховного. Как Моисей избавлял народ египетский от смерти первенцев, находящихся в Египте, так и Христос избавляет нас от смерти через свое воскресение. И как Моисей вывел и водил по пустыне людей, желающих жить, желающих быть в других условиях, нежели в тех, в которых они оказались, так и мы, оказавшиеся вот в условиях греха и различных порабощений страстями, грехами и условиями окружающего мира. Также и мы должны вот через Христа освободиться от этих обстоятельств. И все это Пасха. Именно Пасха, то есть прохождение мимо смерти, включает в себя цикл подготовки нас к вечной жизни. Но только первым прошел Христос, став дверью, через которую мы, проходя, приобретаем такие же свойства, которые были у Него. Вспомним, как Христос Спаситель молился: «Отче, да пребудут они там же, где и я пребываю». Просит, чтобы мы, обыкновенные люди, стали совсем на другую ступеньку и жизни, и бытия, и света, и всех свойств. Поэтому Пасха – это, конечно, чудо. Если мы посмотрим на другие религии, там даже близко нет этого. Там даже понятия нет ни о свете, ни о вечности, ни об усыновлении Богом человека, ни о любви. У нас это все в изобилии. И оно дается так, что нельзя себе вот представить, за что, почему. И опять это тоже чудо. Оно, конечно, складывается из различных обстоятельств. Это наши предки, это их вера, их верность церкви и так далее. Но, глядя на окружающий мир, понимаешь, насколько же нас Господь возвысил именно в своей любви и в своей милости. Достаточно только посмотреть на рядом находящиеся религии или религиозные объединения, и сразу все становится понятным, как нас любит Бог. Он с нами и общается, Он нас сохраняет в минуты опасности. Если находимся в рабстве, Он нас избавляет от рабства, кормит и поит своим телом и кровью, не просто чем-то, кем-то. Он нас любит, говорит, что «я вас люблю», и идет за нас умирать. Он дал нам вечную жизнь и вместе с собой нас воскресил. Он говорит, что мы для Него самое дорогое, самое главное. Он оставляет Бога Отца и приходит к нам, приняв человеческий образ. Это же немыслимо ни для какой религии. И мы это можем воспринять не в каких-то ограничениях, которые, допустим, искусственно извне создаются, а только в меру своих возможностей. Вот сколько можешь, столько и возьми. И не случайно Господь сказал: «Приди ко мне и пей». И пей так, сколько сможешь, и уже никогда не будешь жаждать вовек. И вот это чудо, которое нам дал Господь, оно и называется Пасхой. Желательно, чтобы этот праздник как можно дольше был в сознании и не закрывался другими обстоятельствами. Так что всех поздравляю с этим великим праздником. Желаю радости, светлой радости, светлого Христова воскресения. Христос воскресе, воистину воскресе.
У нашего микрофона был Преосвященный Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский, выпускник Московской духовной академии. Подошел к концу 581 выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, пасхальным приветствием. Христос воскресе!